Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Илона, я алкоголик. Ну, я очень благодарен, что меня пригласили на эту группу. И, честно сказать, я переживаю, потому что я никогда в жизни так, ну, не спикерил так много. И вот есть анонимные братья и сестры, которые уже не первый раз слышат мою историю здесь, в Америке. Вот сейчас я меньше недели, 5 дней здесь. И мне вот мой друг анонимный, коллега по работе, Андрей, он мне сделал вот все эти спикерские. Я просто как-то даже поражен. Он мне заказывает такси. Он сейчас очень занят по работе. Мы с ним практически не видимся. Но он все время, вот вчера я безобразно опоздал. Трубку не брал, потому что у меня что-то с телефоном. Я как бы из головой тоже. Вот, и я опоздал, но он ждал меня с этим такси и говорит, все оплачено, езжай, все нормально. Ни слова не сказал, упрек. Я даже не мог ему там на покупки отдал. Говорю, занеси домой, пожалуйста. Вот, но слава богу, что вчера я на этой группе, там была задержка на 15 минут, и я не, то есть я опоздав, там пришел, только началась группа. Вот так, ну там какое-то у них ЧП произошло. И поэтому мне я немножко как-то вот в таком смущении. Вот, у меня просьба, можно мне вот за 10 минут, да, сказать, и за 5, если можно, а то я так. Ну, поэтому мне не очень удобно говорить одно и то же, но история, да, действительно, вот, Андрей, спасибо тебе, ты мне подсказал. История моя одна, у меня одна история, и нового я ничего не расскажу. Моя задача быть полезным, и хоть в какой-то мере. Я стараюсь быть в программе сейчас. Болезнь моя такова. Вот мы сегодня с Лизой разговаривали вот в кафе с тобой, там про одного русского святого, вот сзади тебя его фотографии и книжка, Иоанн Кронштадтский. Я когда... Я спился в ранней молодости в усмерть просто. И когда меня на Арбате, ну, то в Москве не было, центральная улица, это советское время, мой товарищ меня скрыл в промышленном холодильнике от ментов, от милиции. И я пропах весь креветками, потому что мы из пивной в таком состоянии, я ничего не помню. И мы смеялись очень. И он говорит, что ты там пролежал какое-то время, там несколько часов, потом я тебя оттуда достал, слава богу, живой там, и на себе давал. Мне казалось, что это смешно. Но в какие-то моменты мне казалось, что уже не смешно. И когда... Ну, мои же товарищи, собутыльники, а перемы насмерть, в усмерть, говорили, слушай, ты спиваешься. Я думаю, вы что, охренели, ребята? Вы мне это говорите? Какое предательство и подлость. У меня были уже вот эти, как она называется, печеночная бабочка, не сходила это. У меня был и тремор даже такой. У меня папа умирал от алкоголизма, он такой алкоголик хронический. И вот долго, вот я помню, как себя помню, помню и папу пьяного, он такой вот... колется щетиной, пьяный, меня поднимают на руки, от него пахнет. И этот запах мне никогда не нравился. Спиртного, недорогого, смешанного с табаком. Но и от меня такой же запах исходил. Вот. Ну, другим, наверное, это не нравилось. И вот я спился, и вот мы тоже сегодня, вот, Лен, с тобой разговаривали, что я поступал в один институт в состоянии запоя. И идея поступать в этот институт предшествовала пьянка родителей мамы моего товарища, друга. И когда я решился, для этого мне надо было в советское время забирать документы из института, где я якобы учился, вот, меня там терпели, потому что я там мало появлялся, потому что я все время пьяный был, у меня были более важные дела. И мы так отметили это, что ну хорошо не убили. И я еще и в запой поступал в этот институт. Но когда я ушел с предпоследнего экзамена, я отправился в пивную, потому что я не мог просто дальше. У меня, ну, как бы силы истощились, то я даже не мог пить. У меня такое отчаяние наступило. У меня тетя, красивая женщина, они жили в престижном месте. Вот я помню, я был верующим человеком, она приехала, и она не пила. И я вижу, от нее такой духан идет, ну, не изо рта, что я выбежал из квартиры и жил в других местах. И она повесилась через 2 недели. И у меня был тоже от меня такой духан, когда уже не до этого, не до спиртного. Там уже вот смерть маячит, уже как бы жить нету никакого ресурса. Не то, что просыпаться, а дальше. И вот у меня была такая ремиссия на религиозной почве. И действительно, Бог меня освободил, но я умирал физически. Я мечтал о самоубийстве, я говорил об этом. Я как сейчас помню, мы с Лёшкой сидим в какой-то ужасной пивной там. И я говорю, да, а какой-то там такой громилы, там все какие-то никакие, уже не первый день. Он говорит, слушай, так я давай я тебя удавлю сейчас. Пойдем в туалет, я тебя в сортире, сейчас я тебя удавлю. Что ты, говорит, землю позоришь? Хорошо, Лёшка отбил. Ну, как-то я говорю, давай. Хоть и страшно, но вообще полная катастрофа. Вот. И вот я в это время воровал деньги у дедушки моего. У него была зарплата министерского уровня. То есть 1000 рублей советскими деньгами. Это огромная зарплата. Я у него там из бумажника то 25, то 50, то 30 рублей. И нормально там хватало так, что с головой. И всех поил. Вот. И я вот пил вот так. И когда я совершенно дошел до такого состояния, что я как-то еду в Строгино к себе вот, в автобус, мне нравилось февраль, вот такие месяца, ноябрь, чтобы темно, рано темнеет, чтобы меня никто не видел. И я вижу, заходит в автобус человек, женщина с детьми. И мне неприятно. Мне неприятно детей видеть. Выхожу на улицу, там собака какая-то гуляет. Я думаю, дать бы ей пинка. И я перепугался. И я понял, что я, ну, в общем, как-то дело пахнет керосином. Меня раздражает свет, погода нормальная, дети и животные. Я люблю детей, я люблю животных. И я понял, что я деградировал, и не знал, что мне делать. У меня не было выхода. И вот я просто тогда кратко сейчас, поскольку уже три человека слышали все эти приключения, я постараюсь кратенько сказать. Я, в общем, влюбился в одну девушку, мой товарищ же познакомил, она была христианкой. Это была такой, ну, как бы, 84-й год, кажется. То есть еще советское время, никто не знал, что оно закончится. И я в нее влюбился, страшно, по уши. Ну, потом позже выяснилось, что у нее папа алкоголик-наркоман, естественно, потому что по другим я не дружил, вот. И я с ней увязался в монастырь в один. И в этом монастыре, где мне ничего не нравилось, вообще ужасно. Я вообще там столкнулся там, с какой-то такой культурой, что я просто там чуть с ума не сошел. У меня произошла встреча, ну, как мне показалось тогда, со Христом. Я искал Бога. И у меня произошло перерождение сильное. То есть у меня ушла тяга. У меня вот хронический отит ушей, правого уха особенно, ушла вот эта болезнь. Я прям ужасно мучился, естественно, лечился от этого только одним. Здравствуйте. И у меня ушло желание покончить самоубийством. Я обрел свет, я какую-то радость, как будто какой-то камень жуткий, вот такой мохнатый, свалился с моей души. И у меня началась новая жизнь. И мне уже эта вот Настя не так была важна в моей жизни, хотя очень она меня отвергала и так далее. И вот я... Вот действительно, я когда стал христианином, и я стал совершать то, что вот написано в книге «Анонимные алкоголики». У меня даже была попытка вот 9-го шага, ну, как мог тогда. Я вернул украденную книгу в библиотеку по совету священника. Я стал делать то, что я стараюсь делать сейчас, только называя это, ну, другими именами. Но меня хватило ненадолго в таком состоянии. Действительно, это были светлые какие-то моменты очень... У меня же духовность, да, она была связана с религиозностью. А религиозность у меня была спаяна с церковностью. А церковность у меня была спаяна, и вот через какое-то время это стало проявляться, с обрядовостью. И это было для меня, что обряды, церковность и религиозность – это и есть духовность. Поэтому, когда я первый раз прочитал в книге «Анонимные алкоголики», что религиозность и духовность – это не одно и то же, хотя там и истории были на эту тему, меня это просто шарахнуло. И у меня ушла тяга на годы. И вот как раз тогда, прочитав книгу Иоанна Кронштадтского, я загорелся идеей быть священником. И мне так захотелось. Ну, меня в основном привлекало, конечно, я сейчас так понимаю, это вот романтика, ну, про него там и так далее. И что вот у меня такой будет крест, я буду в такой вот одежде, и все будут мне руку целовать, я буду говорить мир всем, а все будут голову склонять. Я думал, ну, если это когда-нибудь случится, я буду заходить в алтарь, куда не всем якобы, ну, в общем, можно заходить, и это будет какой-то невероятный кайф. И вот я так думаю, что меня привлекало. И я буду спасать вот людей, я буду говорить что-то, и люди будут плакать, и тык-тык-тык мне приносить бабло и так далее. Ну, тогда я, конечно, был бессребренником, но где-то это, наверное, этого не может не быть. Но потом прошло вот такой жизни какое-то время, и я заметил, что и священники меня как-то не очень. И как-то мне даже за один священник, вот я ему благодарен, он меня так отвел в сторону, говорит, слушай, говорит, ты знаешь, ты вообще как бы всех немножечко припарил, и ты говоришь, ты не, на русском языке ты не говоришь, ты вообще всех поучаешь, всем цитируешь то, что ты там прочитал. Ты не можешь говорить на русском языке. Ты говоришь на языке как бы псевдоцерковном, который ты сам и выдумал. И я, конечно, вот, ну, самое для меня полезное было, это когда меня шарахало от чьих-то слов, и хотелось просто, ну, драться с человеком, ударить его. Я просто не мог в себя прийти. Потом я спустя годы уже в программе, я этого священника нашел, и я его, он забыл, я ему говорю, вы знаете, я так вам благодарен. Это было какое-то, ну, важное для меня история. Прошло несколько лет такой жизни, духовность моя, как я считаю, закончилась, религиозность, смешанная с обрядовостью, началась вовсю. Я начал увеличивать обряды и внешние действия. Больше, больше, больше. Мне хотелось читать много очень Иисусовых молитв, и я искал каких-то старцев, и был на всем этом буйно помешан. А потом я не прикасался к спиртному примерно 3-4 года. И вот я решил на церковный праздник, ну, выпить. Да, действительно, я повторю, что мне казалось, что у меня была внутри батарейка, которая разрядилась до нуля, а сейчас она зарядилась до 100, и еще там с лихвой осталась такая. И вот я выпиваю, вот, и я влетаю в запой недельный. И у меня был друг один, которого я очень презирал. И я обливал его квартиру, там описался, украл у него книги. Вот. Хорошо, эти книги потом я сказал, что-то промямлил священника, а он мне говорит, ты что ты там украл? Ах, вот так, говорит, иди, и ему звони это, и иди книги возвращай. Пришлось книге ему говорить об этом. А я же святой был, и мне было стыдно, мягко говоря. Я искал по Москве эти книги, собрание сочинения шеститомник Гоголя, еле нашел, принес ему, и был удивлен, что он не расплакался от счастья. Какой я честный, он не смотрел мне в глаза. Прошло еще 2 года примерно, я уже не такой веселый, там было очень много обрядов, очень много монастырей и очень много сленга и поучений. И я опять решил выпить, и опять я просыпаюсь в кровати с женой моего одноклассника. И опять то же самое. И я стал выпивать короткими запоями 2-3 день. Я очень испугался, и мне казалось, что а как дальше затянуть кушак? Вроде и некуда затягивать-то. Надо еще затянуть. Надо перерубить топором весь этот Гордиев узел. Ну и я решил в монастырь пойти. Ну и как, а как иначе? А там я начал пить через несколько месяцев, так как я пил до всего. Запоями недельными, сколько сил хватало. Но уже за стенами монастыря. И вот я священник. И вот я монах. Это еще круче, он не монах. И вот я 90-е годы, метро Семеновская, в 2 остановках мой папа, там притон, а я у метро Семеновская. Палаточные городки, вечером опасно ходить, я там с друзьями новыми на этот вечер. И мы керосиним с ними. Я вот тоже рассказывал, что я пил еще с моими друзьями, с родным братом моим старшим, и они и пропал. Ну, я не помню, этого мне рассказывали. А я на той же метро Семеновской сижу там в палатке с каким-то замечательным человеком. Он там торгует бананами. Уже времени 2 ночи, 20 градусов мороза. Вот. Он играет на гитаре, говорит, что он студент МГУ бывший. Вот. И мы, значит, пьем с ними. А я ему рассказываю, какая у меня несчастная любовь и как я вот в монастыре, какой я удивительный человек. Вот. Потом, значит, в окно засовывается лицо, если можно так сказать, моего брата. И он там, ты, говорит, бородатого не... А у меня такая бородища была, длинная рожа такая жуткая. Вот. И он меня увидел сразу матом, таким радостным. Вот так было. Помню, монастырь у нас вот официозный, я там 27 лет прожил, центральный, столичный. И я помню вот обед, и там в графинах подают это красный компот. И, значит, а у нас вино там, и уже день 4-й. Я с братом сижу, и там все сотрудники ходят, и братья ходят, и мы пьем. А мне кажется, что никто не видит. И все отворачиваются. У нас стол, и никто-то за ним не сидит. Ну и так далее, вот. И потом наступил момент, когда я там уже не хотел жить и не мог, вот. И я мечтал о самоубийстве. Но вот тоже у меня была история, когда у меня была бессонница на алкогольной почве, я умирал. Я лежал в наркологической больнице, я вышел оттуда, я рыдал там. Вот, я рыдал, и я не спал. И когда я вышел оттуда, я пошел пить сразу, но пить я уже не мог. Это было мое дно в монастыре. Ну, и я очень благодарен ему. И еще, в монастыре со мной никто не общался. Вот те люди, на которых я рассчитывал, это духовник и другие. Ну, я так понимаю, почему они не общались, потому что со мной невозможно было общаться. Ну, просто в прямом смысле. И вот меня мой один тоже товарищ вот, повел к одному врачу, который меня иголками стал лечить. И для меня это было тоже неприемлемо. И я заснул после первого сеанса. И я вообще растерялся, потому что человек это неверующий. Я не понял, даже вот те жалкие представления о Боге и о мире, они провалились. И когда я переступил порог анонимных алкоголиков группы, спустя годы уже, я, ну как, здесь начинают что-то говорить о Боге. Я вообще о Боге слышать не могу, тем более от вас. Вы что, ребят, с ума сошли? Это я вам о Боге буду говорить, скривившись. Но вы-то не вы мне никак. И еще там какие-то там высшие силы, какие-то еще. Но вот та история с монастырем и история с игольщиком, они как-то отложились. И я стал своим. То есть то, что я как бы мне отвратительно, вдруг оказывается спасительно. То, что не может работать, работает. И я остался. И когда я начал бегать через там примерно месяц по монастырю, меня как-то увязалось. Я вообще ничего не принимал, программу никакую. Я просто ходил. Но я просто не понимал, о чем говорят первое время. Я даже лица у меня все сливались в одно. Но вот эти наши мото, да, вот эти поговорки я только видел. Жди чуда. Первым делом главное. Вот. Живи и давай жить другим. Как это? И не понял. Потом я подумал, это про меня, что ли? Ну вот, я стал ходить. И когда я стал бегать по монастырю, и как я раньше стучал всем пьяным Библии по голове, я стал стучать книгой. Ну, я анонимные алкоголики не признавал, но я кричал, что анонимные алкоголики – это Божье чудо, все в анонимные алкоголики. И на час я полтора месяца назад там меня заносили, просто как бревно, да, я там в ужасном виде, я там хулиганил страшно, и вдруг я какую-то секту нашел, и вот, и продолжаю только в другом виде, начальство. А у меня была такая, у меня была ремиссия на год, когда я страшно пил запоями, я помню, я приехал к священнику, там, к одному старцу, и он мне говорит, год не пей. Вот, но я решил не пить год. Вот, я поехал к маме в Строгино в отпуск, я хожу, вот, и там эти трамвайные пути, и пыль такая вот гоняет, жара 30 градусов. И у меня как вот этот песок, как на зубах. Я прям, я сажусь в трамвай, какой-то мужик ко мне подходит, несчастный, видно, с перепоя жуткого, и говорит, батюшка, помоги. Я думаю, пошел. Ну вот, мне не хватало. Я говорю, что-то типа, иди на исповедь. Вот. Но я, вы знаете, я до сих пор молюсь за этого человека, правда. Потому что если я живой или нет, а чем мне было делиться? Только своим ужасом, ненавистью. Но вот тот год, я год продержался, и за три недели до окончания года, за месяц, вот у меня деньги за эти собрались, я уже стал закупаться. Я понял, что я умею пить, как все. Все-таки я победил эту жизнь. И после того, как я влетел тут же в страшный запой, то меня наказало начальство, я был возмущен. Я думаю, какая подлость, да? Как это? Я не пил год. Поэтому, когда я не пил там полтора месяца в ЭИ, там, ну, как бы, ну, не пил. Вот. И вот такая история, да. И начальство напряглось очень сильно. И мне духовник сказал, что не надо тебе туда ходить. Я говорю, ну, я же вам к исповеди после моих запоев в 90-е годы, после всех этих палаточных городков там и так далее. Там, например, там идет там 30 человек шпаны. И нас четверо. И я там кричу им, пошли там это! Но ветер отнес, как мне говорили мои слова, ветер был в другую сторону. Они говорят, чего там этот бородатый? И ребята, да ничего, он пьяный, ребята, мы вас любим. А, ну ладно. И они меня били, говорят, а если в другую сторону, то это ладно, мы-то почему должны погибать? Ну, убили бы просто, ну вот в таком духе. И я очень любил там даже в подрясники ходить, пьяный, там под зонтом мне рассказывают, пьяный, там приставать к женщинам, там кричать, там все за Христа, все за Иисуса. В общем, полный кошмар. Вот. И, ну да, но единственное, что меня напрягало, я помню, я звоню моему собутыльнику, товарищу, он говорит, больше сюда не звони. Я говорю, а что такое? Ты говоришь, ты помнишь, что ты делаешь? Я говорю, нет, конечно. Говорит, ты же дрался с моим отцом. Ну, не, да, пошел, он не безбожник и вообще не друг. Вот так у меня все было. Но потом, поэтому, но вот тот опыт, что вот с этим, с монастырем и с этим игольщиком, он мне показал то, что, в общем, я продолжал ходить. И мне мой друг сказал в монастыре, меня поддерживало два друга, они говорят, ты, говорит, лучше об этом пока никому не говори. Ходишь и ходи, лучше не надо вот так бегать. Ну вот, может быть, пока не стоит. Вот. А к духовнику тоже, ну, как бы он имеет право на свое мнение. Не, не надо его проклинать и так далее. Просто пока с ним не общаюсь. В общем, я вошел в ЭЭ. На восьмом месяце трезвости меня упекли в реабилитационный центр. Вот. Я сопротивлялся, чуть ли не силиком в поезд засунули в Дом Надежды на горе. Там я лежал, это бесплатный центр. Но я, мне там очень тяжело было лежать, потому что я...
Микрофоны.
Ага, потому что я ненавидел программу анонимных алкоголиков, а они там говорили постоянно. И меня так, так все укрутило страшно, что я даже ну, как-то спросил консультанта, женщину Марину, я говорю, Марина, а что случилось? Я говорю, почему меня так крутит? Я же вроде на группы ходил. Я говорю, может, в меня бес вошел? Может, я бесноватая? Она говорит, нет, это просто такое сопротивление. Я говорю, этого не может быть. Она говорит, такая болезнь. Болезнь, она говорит, да, называется алкоголизм. И когда я уехал оттуда, я прошел весь срок. Я хотел, собрал вещи на середине срока, но я не уехал. И я прошел весь срок, всю реабилитацию. И когда я уехал в Москву в поезде, я понял, что я... Мне вообще до этого я принимал желтую книгу. У меня даже был спонсор, который тоже желтую книгу принимал. Вот, ничего, кроме желтой книги. Вот, и у меня был тоже такой опыт, у меня было полгода трезвости, а я перед тем, как прийти в ЭЭ, я пил 3 месяца без перерыва, 90 дней, 90, как называется, и в какой-то момент меня начальство взяло за жабры. И я отсутствовал 3 недели. Ну, как отсутствовал? Я пил, я тут приходил, мне же надо ночевать где-то там, отожраться, отоспаться и так далее. И они знали, что я пью, я все нарушил, и они решили меня наказать. Но я подошел к одному сотруднику монастыря, вот, и говорю, слушайте, у меня вот такая история, вы знаете, вот так начальство, я не знаю, как я его уговорил, и он мне сели, значит, перед календарем и говорит, надо справки взять у врачей. А, вот, я иду к врачу, который, как бы, там, ну, я икал, да, вот, когда я допился, я икал 2 суток, вот она знает, от чего я икал, но она мне почему-то дала справку. Я говорю, меня выгонят. Ну, в общем, как-то я убедил их. И, значит, я написал эту бумагу. И начать, что я там был там-то, там-то, лечился, болел. И думаю, ну, с волками жить получше. Я теперь всегда так буду. Но мне как-то нехорошо стало. И ложь мне сошла с рук. И начальство смотрит, вроде справки, ксерокопии. Я же никогда там, простите, я напился. Ну, и получи, вот. А тут я раз такая сволочь, да. И начальник, мой настоятель, он ничего не сказал, но он, когда со мной разговаривал, у него глаза были такие, как с поволокой при общении со мной, как будто он меня видел и не видел с тех пор. И я моему спонсору, тому вот желтокнижному, говорю, слушай, тут праздник приходит, я не могу быть в церкви. Он говорит, правильно, иди и проси прощения. Я говорю, я боюсь. Он говорит, ну вот возьми Бога с собой и иди. И я иду к настоятелю, а он забыл уже. А забыл он ситуацию, а отношение ко мне осталось. И он меня не хотел видеть. Тем более я опять с этой сектой уже надоел всем им. И я ему рассказываю, говорю, вот так и так, я вас обманул. Я пил. Я обманул, и врачи обманул. И их тоже я вовлек в эту ложь. Говорю, простите меня. И глаза у него изменились. И это был невероятный опыт. И, тем не менее, у моего спонсора, несмотря на желтую книгу, я написал список 9 шага, он мне говорит, убери это в стол, дойдешь до шагов. Но он не проходил шаги. И у меня действительно в столе это лежало. И я взял спонсора тогда. Мне было каждое движение делать трудно. Я взял спонсора, И он мне сказал, мы с тобой будем работать по 12 шагам. И это говорит не то, что вы делали в реп-центре, и это не психолог. Эта книга «Анонимные алкоголики в чистом виде». Ну, как он ее... Ну, я не знаю, мне кажется, это так и есть. И мы начали работать по 12 шагам. А у меня до этого, еще до реабилитационного центра, был опыт 4-го шага. Я стал писать 4-й шаг с кем-то, вот, не помню, с кем-то психологом. Ну, потому что с психологом только я могу работать. Это вы будете с алкоголиками работать. Я не буду с алкоголиком работать. Я не такой, как вы. Я же игумен. Я крутой. И я начал, там, мне говорит, он, надо месяц писать. Я говорю, я месяц писать не буду. Неделю. Неделю для дураков. 3 дня. А что там писать? Какая-то глупость, какая-то таблица. Да дня хватит. Как можно день сидеть и писать 4-й шаг? Ну, может быть, вы можете писать. Я не буду писать. Мне 40 минут хватит. В общем, мне плохо было. Я ночью не спал. И меня такой Сашка веселый, анонимный, он меня вез на машине к священнику, конечно, сдавать 5-й шаг. И он говорит мне, а что у тебя такая рожа красная? Я говорю, не знаю. Он говорит, ты же не пил вроде сегодня? Я говорю, вроде не пил. И он говорит, слушай, а ты что с тобой происходит? Ты сделал 4-й шаг-то? Я говорю, не знаю. Он говорит, зачем мы едем? Я полдня рабочих трачу. Я говорю, я, знаешь, что-то спать не спал. Но он посмеялся, говорит, ну, говорит, все, поедем, говорит, ну, будет для тебя опыт. Ну, главное, что не напился. А мне так неприятно было. Думаю, как он смеет мне такие вещи говорить. Он думает, я действительно, слава богу, что не напился. Он говорит, давай поедем в церковь сейчас, закажем благодарственный молебен, что ты не напился. В общем, приехали мы. Ну, такой страшный опыт был для меня. И я понял, что это, ну, как бы это кусается. Это кусается программа. И когда мне спонсор сказал месяц, я делал месяц, и мне было хорошо. Ну, не было никаких вот каких-то вот звезд, не ушла тяга у меня. Но я делал, и 8-й шаг написал, и 9-й шаг делал. У меня был отчим, мы с ним очень плохо расстались. И, конечно, я не знал, где он. Очень плохо. Я тогда был молодым человеком, дерзким. Мы не разговаривали по полгода с ним. И мы расстались, мама с ним разошлась, и мне нужно было делать 9-й шаг, и мой спонсор сказал мне делать его по телефону. Я нашел, ну, если я находил бухло, простите меня, в 20 градусов мороза ночью в монастыре, вот, то, значит, я и нашел. И я нашел и говорю, Борис Сергеевич, там, вот я там, то все, 5-10, меня вспомнил, он меня не забывал, он говорит, как дела? Я ему говорю, мне голос дрожал, но у меня перед собой была вот бумажка, где было записано. Я ему говорю, он уходит с темы. 1, 2, 3. Я говорю, подождите, у меня проблемы с алкоголем. Мне очень важно, чтобы вы меня выслушали. Я там я прошу вас прощения. Простите меня, пожалуйста. И такая пауза, и он говорит, хорошо, я тебя прощаю. И вот как будто ржавый гвоздь вышел. Вот многолетний такой застарелый вот из моей души. Это было, наверное, самое сильное для меня. Прошло время моей жизни в монастыре. В программе. Я остаюсь с тех пор трезвым. Но были... Ну, у меня часто... Я вообще в монастыре всех ненавижу. Вот, потому что там живут нехорошие люди, мягко говоря, вот. И вообще. И у меня было уже 10 лет трезвости, и я на халяву поехал в ирландскую школу английского языка. Я английский язык я там не выучил. Ну, там подвернулась история через церковь. Но там была такая история. Я ходил на скайповскую группу, вот нашу поповскую, раз в неделю. В Дублин меня возили на русскоговорящую, очень маленькая группа. И там была через дорогу группа. Я ничего не понимал, но я туда ходил раз в неделю. То есть 3 раза я был на группе в неделю и со спонсором общался. И вот окончание школы. И там ирландское мороженое со спиртным. И у меня во рту ложка. Хи-хи, ха-ха, какая. Что-то там это по-английски. I'm okay, I'm fine. И я иду к раковине, и я выплескиваю. У меня мокрое лицо, все от пота. Я иду к себе, и никто не заметил, кстати, и мне никто не предлагал вообще-то. И я звоню моему другу из Вашингтона, а он мне говорит, ты знаешь, я не знаю, сорвался ты или нет. У него, говорит, настроение плохое, он меня не поддерживает. Он говорит, я не знаю, сорвался ты или нет. Вот звони своему спонсору и выясняй. Ну, и мне Андрей как-то очень поговорил со мной, очень хорошо. Но я не мог понять, как так было. А потом мне, когда я приехал в Москву, у меня Андрей как-то сказал, мой спонсор, что говорит, ты знаешь, мы вместе на одну группу ходили и организовывали ее. Он говорит, вообще-то на группе твои высказывания заключаются в том, что ты ругаешь церковь и говоришь, как тебе плохо жить. И ты сорвешься через какое-то время, скорее всего. Ну, потому что были случаи, я еду в машине и в пробке, и я звоню ему и говорю, он говорит, стоп, ты понимаешь, ты, говорит, сорвался, но не напился еще. И я клал трубку, швырял, потому что он козел и вообще сволочь. Я набираю ему снова, говорит, слушай, Андрей, я тебя очень прошу, можешь ли ты, я подъеду хотя бы 5 минут, хотя бы у подъезда. Он говорит, приезжай ко мне, я тебе уделю столько, сколько надо времени. Я ехал к нему, потому что я не хочу сорваться, спиться и умереть, как мой отец. Или, ну вот. И вот я понял, что я опять вот так вот, у меня такая болезнь, я все время провисаю. И я предложил мне один человек, там была у нас группа новая открылась с новым форматом, и люди ее ругали, что это секта внутри, и я много слушал. А потом мне Андрей мой говорит, слушай, может, ты сходишь разочек, посмотришь сам-то? Ну, я думаю, действительно, может, сходить, а чем слушать-то всех? А мне страшно туда идти, новое начало. И я иду туда, и действительно там вот по-другому все. И служение люди приходят за час. И так далее, и так далее. И не кто новичок, а у кого меньше там 30 дней. Ну, я не видел таких вещей. Я гляжу, вроде алкоголики анонимные, но что-то другое. Меня это заинтересовало, мы идем с этой группы, а мне так плохо. С одной анонимной, я говорю, с Валей. А я говорю, Валя, что-то мне так хреново. А она говорит, ты знаешь, мне тоже. Я говорю, слушай, а может, это секта? Она говорит, точно секта, говорит. А то еще может быть, что у людей есть люди с большими сроками, а они все унылое говно. А есть с маленькими сроками, они все светятся. Как я ей по роже не заехал? Я думаю, нифига себе, она мне такие вещи. А вообще она не про меня говорит. Я вообще с ней не мог разговаривать, я вообще весь обрушился. Через пару дней я звоню Вале, говорю, слушай, а ты знаешь народ оттуда, а? Может, кого порекомендуешь мне, спонсоры? Ну вот, в общем, я взял Сашку, и Саша мне, а у него меньше срок в 2 раза. И он говорит, я вообще не люблю со 40-стами работать, не вижу смысла, мне нужны новички. Но я один раз работал, действительно, я измучился, ужасно было. Вот, он там был закодирован на 26 лет, а потом был в ИИ 1.5 месяца. То есть трезвое огромное количество времени, он мне мозги все вынес. Вот. И, в общем, Саша этот я сказал мне, я посоветуюсь своим спонсором. Ну, и, в общем, он говорит мне, ну, если хочешь, если просишь, давай. 90 дней, 90 групп и так далее. Пошли-поехали. И 9-й шаг опять. Я говорю, ну, я вроде 9-й шаг сделал. Он говорит, ну, мы договорились, или ты делаешь, или до свидания. Мне хочется работать с новичками. Я говорю, я буду делать. Я говорю, а кому мне? Да что мне? Не за что, все передо мной виноваты. О чем мне просить? Говорит, а бывали случаи, чтобы ты кого-нибудь сплетничал о ком-нибудь? Я говорю, нет. Не бывало случаев, чтобы я не сплетничал. Когда я говорю, я всегда сплетничаю. Он говорит, а со многими людьми ты сплетничал? Я говорю, ну, со всеми, с кем я общаюсь. С ними я сплетничаю. Потому что здесь живут козлы и негодяи. Он говорит, ну, вот тогда тебе есть к кому делать 9-й шаг. И я делал 9-й шаг. Я даже в бане делал 9-й шаг. И мне кто-то говорил, девятку свою делаешь. А тот говорил, молодец. А кто-то крутил у виска. Но под конец мне было не важно, что мне скажут. То ли человек упадет на колени и скажет, ну ты вообще святой. То ли скажет, ну дурак. Это не моя задача. Но мне важно жить по рекомендациям. Мы с Сашей расстались. Прошло время, у меня болезнь появилась из-за того, что я великий, опять-таки, человек, и не такой, как все, потому что вы лечитесь у обычных врачей, я не лечусь у обычных врачей. Я все делаю не так, как вы. Но это было не на том уровне, когда я совсем уже беда, но я его не видел, да. И вот я долечился, короче, кончился тем, что я не врача обычного, хорошего, пренебрег советами, а не обычного врача и в другом городе, и не врача даже, а целителя, я послушал. И в результате кончилось тем, что я стал испытывать постоянные боли. Болит, неприятно и так далее. И вот летом у меня было 2 года назад, у меня депрессия. Потому что весь мир против меня, и Бог меня не любит. Ну и так, как такого козлодоя любить, потому что я такой скучный, потому что даже мне с собой скучно, а Богу тем более, и другие. Ну и так пошло, главное, не напился, вот чудом. Вот. И мне так еще боли добавились. Я думаю, ну все, конец мне. И вот на этой группе «Новое начало» я там приметил одного Сережу. Какой-то странный парень, вот, и как-то не спикер, не великий спикер, вообще его мало кто знает там. Срывался, кстати, много в программе, «Две зависимости». У нас сейчас одинаковый срок трезвости. И вот он как-то мне позвонил и говорит: «Хочу тебя спросить о церкви». Ну, думаю, безбожник, вот он, расскажу ему. И вдруг выяснилось, что он так здорово, горячо верующий. Я думаю, я опять ставлю, печати люди. Все, опять, я никак не вырасту, не выздоровлю, думаю. И я говорю: «Сереж, ты знаешь, мне так плохо вообще». А выясняется, что он инвалид первой группы, и он там до того там доупотреблял, что у него имплантированная почка. Мне рассказывал, как ему ставили на этом гемодиализе, как он умирал в свое время. То есть мне как-то неудобно говорить ему. И я говорю: «Слушай, Сереж, а как там, вот что это за секта такая, что это за история?» И он говорит: «Ну, я не знаю, здесь кроме книги «Анонимные алкоголики» ничего нет, вот, ну, такая дисциплина». И я говорю: «Сереж, а ты можешь сказать, а что ты делаешь в течение дня?» И он мне рассказывает. Я говорю: «Слушай, ты знаешь, конечно, мне такое впечатление, что вы какие-то стоики, аскеты, как вот в древних монастырях, как можно звонить спонсору в одно и то же время, писать вечером план и отчет и посылать спонсору, на как можно индивидуально работать, и под спонсорные еще мне должны звонить в одно и то же время. Вот, и как можно убираться раз в неделю, когда я не убирался 25 лет. Ну, я там уборщицу в мужской монастырь запускал, и там был такой скандал, потом ей там в туалет, ей там плохо, потом ей курить надо, и вообще ее заводил, выводил там все, а комната-то 14 метров. И она мне говорила: «Ты знаешь, — говорит, — вот я могу убрать, но вот эта стопка под столом я не буду убирать, потому что ты же меня убьешь, там бумаги сам разбирай». Я говорю: «А как я разбираю? Я не знаю, что в них, там им 15 лет. Говорит: я могу тебе убрать, вытереть и так далее». Я говорю: «Ты знаешь, я никогда так делать не буду, я просто не смогу». Ну, через месяц, через два я звоню и прошу его быть моим спонсором. Мой Андрей вылетел тогда из спонсорской ветки, и я понимал, что я не могу искать своей трезвости. Мне нужен спонсор со спонсором. И он мне сказал: «Ты попробуй. Никто тебя не осудит, если ты уйдешь. Ты просто попробуй». Я тоже так входил. Ты, говорит, не представляешь, как я себя вел. Он говорит, что для него было в 3 часа ночи услышать звонок. Это нормально. Там сидеть, смотреть в окно 2 часа, он нигде не работал. Такая же была тусовка вокруг него. Чаи, поздние группы тогда, как можно, тусовки и так далее. Кто срывался, кто не срывался, говорит: «Ты попробуй». И я попробовал. Но мне так хреново было, вы не представляете, с этими болями, с летом, что я стал все делать. Вот. И даже он мне помогал убираться 3 раза. А потом мне так стыдно было, я думаю, ну что ж такое творится? И я говорю: «А как вот убираться?» Он говорит: «Ты берешь все это, вот книги все и все остальное, и говоришь, что думаешь, что может быть это кому-то пригодится, вот эти провода, диски, что может быть кто-то захочет что-то взять, может у кого-то есть время копаться в этом барахле, и он возьмется». Я вынесил массу мешков туда и убрался. И как раз в неделю я убираю всегда. Я тут заболел, и я не убирался 7 дней, 8 дней. И я не мог. Я начал там все это делать, потому что я не могу. Вот. И я это делаю. Потом он предложил мне открыть группу рядом с нашим монастырем. И я молился, чтобы эту группу закрыли. Потому что мне предложил еще на этой группе взять служение. И я думал, что эта группа какая-то козлодойская, извините меня, для дураков. Там и новичков нет. И здесь рядом Лоза, у нас такая группа, ну, сильная, проходит в это же время. А здесь какая-то аппендикс. И я молился, я говорю: «Господи, хоть бы ее прикрыли, эту группу, я не могу туда ходить. Там этот Сережа, вот, и все остальные». А потом мне стало нравиться посылать отчет, но и мои подспонсоры стали говорить: «А что это у тебя за опыт?» И стали тоже брать. И всем стало нравиться посылать отчет и звонить в одно и то же время, ну, многим. И писать план на день, потому что писать план на день, я не мог писать план, потому что я не знаю, что я буду делать на следующий день, во сколько я встану. Но если нужно вставать, я встану. А так я не знаю, во сколько я лягу. Буду ли я смотреть до 8 утра сериал, или я рвану к моему батюшке ночью в 2 ночи на машине, чтобы попить чаю очень вкусного, поговорить и покурить с ним. Или я лягу, вырублюсь в одежде в 10 вечера. Или что-нибудь я еще сделаю, там, например. Я не знаю. И поэтому я не знаю, когда я встану. А если мне надо вставать рано, потом я могу спать еще там до 3 дня. А потом я просыпаюсь. А еще я удивляюсь, что я жить не хочу. Что у меня там больше 10 лет трезвости, а там сколько, больше 15 лет трезвости, да, а мне хреново. И вот я стараюсь делать, у меня не получается с режимом. Но что я в этом во всем еще увидел? Мне, во-первых, стала нравиться наша группа, наконец. А туда мало новичков приходит, даже совсем мало. Но туда приходит очень много людей, которые много лет в программе. И много в ЭИ, вернее. Но у них нет спонсора, шагов, или нет даже трезвости. И я вижу этих людей. И мне становится страшно. Они не могут не играть в телефон. Они не могут высказываться. У них серые лица. И там 18 лет кому-то. Кто-то 28 лет назад пришел и продолжает пить там и так далее. И это дорогого для меня стоит. И мы убираемся в этом храме, в этом помещении. И у меня есть служение. Потому что раньше у меня было служение на 3 группах. Формальное. Я типа отвечал за сохранность помещения. Ну, я там в монастыре договаривался. То есть раз в полгода могли какая-то история произойти. Я должен был там, ну, отбить эту группу, сказать, что там в группе, что здесь, ну, вот так-то надо. И у меня было служение на 3 группах. Но вот сейчас у меня служение на 2 группах. На этой группе я отвечаю, я приношу еду вот на обновление вот на новой группе. Вот. Я приношу еду, до этого я был... И за литературу отвечаю. Я даже не мог запомнить долгое время, что мне нужно принести еду, а сейчас я помню, что мне в пятницу я вот договорился, что 2 раза меня не будет. Я никогда этого не делал, потому что я забывал. Я вспоминал только, когда приезжал, и мне говорили, что... А где ты был-то? Ой, я забыл. Ну вот, и на группе «Лоза» у меня, я ответственный за день, я хочу снять с себя это служение, потому что оно тоже оказалось формальным во многом, у меня прекрасный... Как это, ну, человек, который помогает мне, я уже русский стал забывать. И я хочу ездить в больницу, я уже заявил об этом, что сделали визитки групповые, я хочу ездить в больницу, ну, чтобы мне не хочется формально служить, потому что это все хорошо сказать, но плохо заканчивается. И что я еще увидел? Мне это, знаете, дорого стоит. Вот последний раз я позвонил одной знакомой в Грузии, и я ей, после того, как я ездил, она мне помогала, там возила всюду, и мы так с ней дружили, и она мне прям вот любезно так была. Я ей позвонил 2 раза целых за это время. Это я. Первый раз она мне сказала, что у нее были очень серьезные проблемы с сердцем, и она лежала. Второй раз я ей позвонил. Выяснилось, что она очень сильно, ее сбила машина, она сильно поломалась. И она почти, ну, как у нее, она тратит все деньги. Но я решил небольшую денежку ей послать. Но это я. Я не могу, я по-прежнему не могу заботиться о людях. Я только могу думать о себе. Но я тут же рассказал об этом 2 людям. И я заметил, что если я что-то делаю на 1,5 копейки, вот, например, у нас 2-й человек в монастыре, да, он пожилой человек, от него зависит составление расписания. А расписание – это все. Он может мне его сделать таким, что я буду отдыхать, или что мне мало не покажется. Но мне приходит ко мне и говорит: отвезите меня в больницу. У меня первая мысль: да пошел ты, с какой стати? Потом думаю, а у меня время-то свободное. Я говорю: хорошо. Повезли, выяснилось, что у него температура высокая, что... Я где-то даже читал, что это вроде закон такой есть, что если я не помогаю человеку, то я... как меня могут обвинить. То есть я обязан в гражданском кодексе помогать, если бьют женщину, там, я и выяснится, вся эта всплывает, а я прошел мимо, меня привлекут. То есть я ничего не делаю, но я обязательно 10 человекам об этом рассказал. Что, я думаю, а что я такого сделал-то? Ну, довез его недалеко, подождал 20 минут, привез. Ну, как бы нормальный человек-то, он ему в голову не придет, ну, как бы рассказать-то. Но не мне. Я рассказал об этом 10 человекам. Ну, как бы невзначай. Но прежде всего я подумал, он мне будет благодарен. Он расписание составляет. И я не могу, но я иду к этому. Я раньше этого не видел и считал себя бескорыстным, а всех нехорошими. Вот. Я знаю, что в нашем монастыре живут замечательные люди. возвращается опять, что все здесь козлы, но у меня есть инструменты на каждый день. И я осведомлен о своей эгоистичной натуре, такой глубоко эгоистичной. И мне очень нравится то, что я делаю, потому что я уже говорил на одной из групп, что, ну, конечно, я забил, да, все, заполонил все пространство, и никому туда, ни Богу, некуда подлезть. Я один. Я все, я весь надулся, как, да. А сейчас хоть чуть-чуть Бог может, как бы, чуть-чуть просунуть туда руку. И это дорогого стоит. Вот. Поэтому для меня остаться трезвым физически. Мне один раз я пришел своим подспонсором в больницу на 12-й шаг. У него 2 месяца, а у меня 18, там было тогда 17,5. И я взял и с дуру брякнул еще. Там люди лежат, они в третьей, это линейное отделение. Это третья стадия у людей, там они вообще полные, ну, в аду. И они-то подошли к нему несколько человек потом. И потом, когда мой Сережа мне сказал, что вот, ну, иногда, я ему, вернее, стал жаловаться, я говорю: Сереж, мне неудобно говорить, что у меня 18 лет трезвости, 18,5. Он говорит: ну да, иногда лучше об этом молчать, потому что не соответствует срок, не соответствует качеству. И когда я вижу людей, и у меня батюшка один, там, он сорвался на наркотики в определенный момент выздоровления, и всегда он был за мной. Всегда. И он вошел в эту историю и выстрелил. И у него как пошли под спонсорами, бам-бам-бам-бам, и он высказывается. И вы знаете, как-то я ему говорю: ты знаешь, я так рад, что ты меня обогнал. То есть у меня нет зависти к тебе. И мне теперь очень хочется за тобой тянуться. И я сегодня остаюсь трезвым. Спасибо.
Спасибо. Ребят, давайте поблагодарим еще раз Илону за его рассказ. Спасибо. Поздравим с опытом. А я буду продолжать записывать, пока отвечаешь на вопросы. Вот, то есть ты начал с того, как бы, что для тебя было духовностью, да, что для тебя было духовным опытом, и вот эта вот конфузия, да, связанная с тем, как бы, с религиозностью, обрядностью и так далее. Что для тебя сейчас представляет, как бы, духовность, что для тебя Бог? Что для тебя духовный опыт?
Спасибо. Такой для меня сложный вопрос. Ну, моей профессией является, ну, вот такая, как бы, религиозность, да. И, конечно, очень много из-за этого. Я живу в монастыре, там все как бы пронизано этими словами и так далее. Поэтому очень, ну, сложно на эту тему, честно говоря. Мне опять-таки помогает вот выбрать какую-то идею из книги «Анонимные алкоголики», в частности, из молитвы Франциска, ну, это 12 на 12, 12 шагов, 12 традиций, и какую-то идею, да, на день, духовную, связанную с Богом, связанную с людьми, и мне вот почему-то, ну, помогает это. Я иногда в своей работе, ну, вот в своем служении, да, я чувствую Бога. Но зачастую мне приходится делать, ну, какие-то вот вещи такие вот, ну, рутинные. Я, ну, очень много привык к этому, вот к этой вот на религиозной обстановке. Но я очень прошу прощения, сбивчиво. Для меня действительно сложный вопрос, я сбивчиво отвечаю. Потому что когда я пил или когда я сухой, да, я очень много говорил на эту тему другим людям, и я сейчас не знаю ничего о Боге, и мне это нравится, потому что я о нем не знаю ничего, потому что я раньше-то знал, да еще и указывал ему, напоминал вежливо, потому что он там старенький, глухой, забыл. Ну и сейчас такое бывает, но уже пореже. Мне почему-то кажется, что Богу не очень интересно, когда я начинаю выклянчить у него автомобили какой-нибудь, или чтобы мне хорошие, самые лучшие ботинки купить, или что-нибудь в этом духе. Ну, опыт показывает, что не очень. Но когда я действительно прошу, как ни странно, даже о других людях, ну, что-то получается. Когда я, ну, прошу, чтобы мне духовно развиваться, чтобы мне узнать на сегодняшний день его волю и исполнить ее, чтобы быть полезным, как я могу ему быть полезным на сегодняшний день своими слабыми силами, его детям, то есть всем вам, людям, что-то происходит. У меня была такая история, когда я решил поехать в отпуск. Я первый раз заранее, за месяц начал готовиться и поехал в Прагу. И мне там наговорили всего, там в посольстве какие-то люди появились знакомые. И каждый день я ходил в этом городе. То есть началось это с того, что когда я приехал, и мне казалось, что я должен отдыхать. Это тоже вот как-то это хороший отдых, это будет по Богу. И когда я приехал, я пошел в кафе поесть, и там все пили страшные, и там, я прошу прощения за подробности, какой-то человек там стал писать, ну, совершенно вне меня, прям рядом со мной, я там в шоке, там вскочила официантка, началась драка там. Это была вот первая встреча с Прагой, знакомство, и последняя история в аэропорту была примерно такая же, и вся середина была такая же. То есть я там, у меня отняли ножницы хорошие, и я разозлился, и я взял и выкинул посадочный талон, думаю, что это, ну, обложка ненужная, вот, и не мог найти. А мне сказали, мы тебя сейчас не пустим в самолет, где посадочный талон? В общем, последние 100 евро отобрали, это если учесть, что я на все последние деньги купил обратный билет раньше, там они, это был такой рейд уже запланированный, я уехал раньше оттуда. И когда я приехал туда, в Москву, то я вскакивал в 5 часов утра от боли, у меня депрессия была. Вот так я отдохнул нормально. И вот когда я начинаю вот такие вещи, что дайте мне лучший отдых, я все запланирую, я плачу мои деньги, и вы обязаны на эти деньги меня обслужить, то из этого происходят примерно такие истории. Там меня нашел анонимный из параллельного сообщества, из НА. Я, ну, так я помню, о, здорово. Говорю, слушай, мне так плохо. И мы каждый день с ним ходили на единственную тогда группу в Праге англоговорящую. И я думаю, что это меня просто спасло от того, чтобы я напился. И поэтому для меня духовность на сегодняшний момент заключается вот в этом третьем шаге. И могу ли я быть полезным? Я хочу быть полезным тебе, Господи. Меня этому научил мой спонсор. Спасибо.
Спасибо.
А, ребят, у нас кто-то на скайпе хочет взять текст. Сейчас, вот. Лена, ну, сделай что-нибудь. А, да, я посмотрю, кто хочет. Жень, пожалуйста.
Привет всем, Евгений Алкоголик, Пятигорск. Спасибо, Ириночка, за спикерскую. Да, я тебя люблю слушать. У меня такой вопрос, ну, очень это близкий к вопросу, в принципе, Лена. Интересно, вот, ну, судя по твоему рассказу и вообще, вот, как же вот у тебя получается вот смиряться с тем, что делать надо и необходимо, то, что, ну, как ты видишь, от тебя хочет твоя высшая сила, Бог. Вот на сегодня опыт именно смирения есть такой сильный? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, вот как-то не знаю насчет смирения, но... Ну, вот я так понял, что просто, ну, вот, даже вот людям, которые со мной живут, им надо смиряться со мной. Потому что я каждый раз там, мы живем действительно такая сложная ситуация, как общежитие такое офицерское. Вот у меня сосед выходит, допустим, а я ему навстречу, или у меня дверь открыта, и я ему кричу: «Здорово, лохматый!» А ему 55 лет, да, он священник. Ему, может быть, не очень хочется слушать. Или там: «Ты еще не сдох?» Это мои шутки, да. А если он там говорит: «Привет, Иона!» то мне неприятно, что он меня теребит. Я как бы не хочу его слушать. И мне спонсор говорил на эту тему уже, но я мало там вменяемый человек. Вот. И, конечно, боль, вот эта, которая случилась более 2 лет, она мне во благо, потому что, вероятно, я не как бы вот действительно... Если, вот как, когда я уже мечтаю веревку свить, когда я... там уже полная катастрофа, когда я из наркологии выхожу и уже плакать не могу, когда боль такая, что я там, мама, не горюй, там, сейчас повешусь, но я, вероятно, я понимаю вот такой язык, но у меня такой опыт, вот. Поэтому насчет вот смирения, как бы сложно говорить, со смирением беда, но я хочу к этому идти. Но я часто не вижу, у меня вот, можно я коротенький еще историю расскажу? Дело в том, что мне один человек сказал, говорит, ты такой талантливый священник. И еще говорит, слушай, у тебя проповеди вообще крутые. И говорит, слушай, вообще ты удивительный священник. И я взял и с дуру поверил этому. И начались такие истории. Мне надо проповедовать, я выхожу, а у меня как бы белое полотно. И у меня ступор, и я не знаю, что говорить. А бумажку я никакую не взял. И я не знаю, что говорить. Я как-то у меня так, как будто меня ударили подушкой по голове. Я, например, там, начиная на исповеди, хамить людям, потом извиняться и снова хамить и спорить с ними. Потом люди уходят, я думаю, вот, потом, и вот, и пошло шквалом, и так месяца два. И кончилось это тем, что там меня люди попросили, волонтеры, там, которые едут в очень тяжелой ситуации, покрестить людей. И я взял с собой для причастия все. Они мне смс-ки писали, 50 раз позвонили. Вместо, ну, для того, чтобы крестить, а крестители, там ужасная ситуация. Я, значит, взял это для причастия. В общем, мы приезжаем, я, значит, раз распугал. Они говорят, батюшка, ну мы уже вам говорили. Я сел, я говорю, Господи, прости меня, я не великий. Пожалуйста, убери, и все как-то встало на свои места. Вероятно, мне вот такие вещи надо переживать. Не знаю, ответил или нет. Ну, вот.
Спасибо большое.
Спасибо.
А, ребята, у кого-то еще есть вопросики? Если нет, то мы будем закругляться. Жанна, пожалуйста.
Да, есть вопрос с алкоголем, Жанна. Спасибо огромное за спикерскую. Вот меня интересует... Не раз говорили про депрессию. И какой вообще опыт выхода из депрессии?
Ну, у меня опыт какой? Я помню, я к психологам ходил. И было так, что у меня был свой лечащий психолог, и еще у меня друзья были психологи. И я в день хожу к психологу, звоню другому психологу, считаю, что он должен обслуживать меня, да, вот. И третьему психологу, они уже трубку не берут. И по полчаса с каждым, мне плохо. Я плохо, я живу как бы среди негодяев. То есть истории-то нету другого. И когда, вот я уже рассказывал, когда мой Саша мне сказал на восьмом шаге, вот когда я шел с ним, он говорит, а сколько у тебя подспонсорных-то? Я говорю, у меня один подспонсорный. И говорю, но дело в том, что он мне звонит раз в неделю или два раза в неделю, но каждый раз, когда он звонит, я не хочу и не могу с ним разговаривать. Я страдаю от его звонков. И он мне тогда сказал, я ему тоже жаловался, я говорю, у меня депрессия, я такой вот как бы, ну, я такой нежный человек, у меня депрессивный человек, у меня очень тонкая натура. Он мне говорит, что ты знаешь, но у тебя нет возможности даже улыбаться. И у тебя есть возможность быть трезвым пока. И я очень испугался. И он мне говорит, у тебя должно быть, ну, говорит, от 8 до 12 подспонсоров в течение месяца. И когда я ему сказал, я подумал, что он хочет от меня отказаться. Я говорю, это невозможно. Он сказал, я не знаю. Он мне дал указание. Он мне сказал, что надо ездить не по центральным, не на Лазу таскаться, где 200 метров, а ездить по далеким группам и звонить спикерхантерам. Я не барышня, я здесь не белый танец. И, вернее, не кавалер, не белый танец. Ты звонишь и говоришь, мне нужно спикерить. А еще добавляешь, мне спонсор сказал. Спикерить, мини-спикерские, полные спикерские, подмосковные группы. И у меня через 3 недели было 10 подспонсорных. И у меня не было депрессии. И я улыбался людям. Ну, у меня такой опыт. Ну, вот я не знаю, я прошу прощения, что радикально, но дело в том, что когда мне звонит подспонсорный, да, из Екатеринбурга, он развелся, он молодой там священник, у него беда. Я сижу, у меня сейчас комната без окна, вот поселили сволочи, да. Я в этом городе умирал. Ну, я умирал здесь, ну, в Нью-Йорке, я языка не знаю, да. И человек, который меня пригласил, он вообще обо мне не заботится. Жрать нечего, могли бы хоть холодильник забить, свиньи, да, и так далее. Вот. И вообще я не знаю, мне плохо здесь. И когда он мне говорит, я забываю о себе. Угу. Я забываю себе, и это состояние уже не возвращается, когда мы кладем трубку. И я понимаю, что мне нужно быстренько сделать то и то, и я так благодарен Богу и людям. Мой опыт такой. Это для меня это самое лучшее лекарство. Я за психотерапию. Я знаю, что и Билл Вилсон ходил, и мне помогало. Я не против лечения профессионального. Поймите правильно, я ни в коем случае не, у меня нет такой оголтелости. Но мне помогает по-настоящему вот такая активная работа в программе, и особенно вот с подспонсорными.
Спасибо, ребятки. Мы будем закругляться, а то у нас уже начинает быть поздно. Ребят, спасибо большое на скайпе.